Проза, роза, оза, за. Не могу сказать, что этот вопрос кажется лично мне самым важным. Множество вещей в жизни вызывает у меня большую заинтересованность, скорее заслуживает траты времени и сил на их исследование. Вероятно, по той причине, что моя принадлежность к женскому полу меня вполне устраивала, я никогда не завидовала тем, кто может мочиться к стене. Собственно, сам женский вопрос возник относительно недавно, с тех пор, как изобрели стиральные машины и памперсы. И у женщин освободилось немного времени, чтобы задуматься, почему их жизнь так невыгодно отличается от мужской. Неравенство мужчин и женщин запрограммировано природой, и я не принадлежу к тем людям, которые решительно утверждают, что мужчины имеют большие преимущества перед женщинами. Деторождение – привилегия женщин, и хотя без участия мужчины оно невозможно, но счастье материнства женщина испытывает намного острее и ярче, чем мужчина способен переживать свое отцовство. Есть и другие причины, почему женщины мне представляются существами более привлекательными, чем мужчины. Из них главная та, что мужчины по природе своей в гораздо большей степени, чем женщины, стремятся к власти, к доминированию, к подавлению других. Отсюда и проистекает большая жестокость и меньшая нравственность мужчины. Для достижения своих целей мужчина способен на такие действия, которые далеко не для всякой женщины приемлемы. При этом я отдаю себе отчет в том, что любое заключение такого рода, основанное на средних величинах, никогда не бывает абсолютным. Встречаются высоконравственные и нежные душевно мужчины и жестокие, способные на бесчеловечные поступки женщины. Но в среднем дело обстоит так, что женщина производит впечатление более нравственного существа. Что же касается России, то тут уж определенно можно сказать, что Россия – страна прекрасных женщин и очень несчастных. О причинах этого явления непременно поговорим позже. С тех пор, как меня назначили писателем, мне постоянно напоминают о моем поле в обоих смыслах этого двубортного каламбура. Мое поле, как выяснилось, женская проза. Я ничего не имею против. Все, что делают люди, они, как правило, делают в глубоком соответствии с той внутренней программой, которая в них заложена. Вся деятельность человека окрашена наличием или отсутствием в нем Y-хромосомы. Но абсолютизировать это обстоятельство нельзя. И не только по той причине, что пол человека определяется не только Y-хромосомой, но еще и гормональной системой и сигналами, получаемыми из мозга. Другое важное обстоятельство заключается в том, что индивидуальный разброс по некоторым показателям очень сильно превышает средние цифры. При проведении антропометрических измерений детей было установлено, что сила кисти у 10-летних мальчиков равна 16,9 килограммов, а у девочек 13,6. Но самым сильным ребенком в классе при этом может оказаться девочка. Сила кисти 17,2 килограмма, а самым слабым – мальчик, 11,9 килограмма. Именно по этой причине появляется в мире поэт Марина Цветаева, обладающая поистине мужской мощью. От ее прикосновения все динамометры зашкаливают. Это я не про себя. Возвращаюсь к женской прозе. Вне всякого сомнения, я пишу прозу женскую. Но в сегодняшнем контексте это определение имеет уничижительное значение. Оно предполагает, что женская проза заведомо хуже мужской, настоящей. Между тем, принимая во внимание, что женская проза возникла не так уж давно в истории культуры, приблизительно с конца XIX века, а мужчины практикуют литературное занятие испокон веку, готова идти на любое пари, что мужчинами за истекший период написано в миллион раз больше чепухи, чем женщинами. Убеждена, что качество прозы, хорошее или плохое, зависит от уровня дарования, а не от пола пишущего. Мы живем в стране, раскорячившейся между Западом и Востоком. Двусмысленность географии создала и двусмысленность национальной психики. Наши мужчины заражены самыми грубыми предрассудками относительно роли женщины и ее малоценности. А женщины, несмотря на тотальное к ним неуважение, достигли за истекший век огромных результатов и во многих отношениях опередили женщин западных. Я предполагаю, что в процессе эволюции, которую никто не отменял, роли могут поменяться, и декоративную самку, блондинку с параметрами 90-60-90, заменит декоративный самец, которого будут выписывать почасово или поночно деловые женщины, управляющие банками и корпорациями. Но шутка, шутка, господа, меня не привлекают ни те, ни другие. Просто, глядя в телевизор, иногда бросаешь взгляд на розы мужского пола, вроде Киркорова. Порода женщин-цветов заменяется породой мужчин-цветов, и в этом даже можно усматривать движение к равноправию. Культ прекрасной дамы исчерпал себя. Появляются новые культы. Может быть, наиболее интригующая черта нового времени – возможность сосуществования прежде несовместимых идей и вещей. Экуменизм, производный от греческого слова «ойкумена» – «населенный людьми мир», первоначально не имел никакого отношения к объединению христианства. Последние 3 тысячелетия расширили ойкумену до возможного предела. Не живут люди только там, где уж совсем неудобно. Биологический вид, возникший в Северной Африке, расселился по всей планете, изменил лицо Земли, изменился сам, создал искусство и науку, но не смог разрешить частные и локальные проблемы – взаимоотношения полов. Пристальное рассмотрение этой проблемы только начинается. Лилит, Медея и нечто новое. Вокруг имени Лилит существует целое облако разнообразных легенд, но все они сходятся в том, что Лилит – демоническое существо женского пола. Мы не будем рассматривать здесь круг интереснейших преданий, связанных с Лилит. Для нас сейчас существенно лишь то, что Лилит рассматривается как демоническое начало, присущее женской природе. В антропоцентричной культуре, которой мы принадлежим, есть давняя традиция приписывать именно женщине специфические взаимодействия с темными силами. Именно через женщину, по иудеохристианским воззрениям, осуществляется по преимуществу это воздействие на человека-мужчину. Миф об Адаме и Еве, соблазнение Адама через Еву сатаной, очень стойкий знак, укорененный в сознании современного человека. Наверное, правильнее бы сказать, в подсознании. В нашем культурном пространстве существовала одна концепция апостола Павла, широко известная, но категорически отвергнутая современным миром. Мне она представляется чрезвычайно ценной. Формулируется эта концепция в послании к Галатам. Цитирую. «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Конец цитаты. Это учение апостола Павла могло бы послужить поворотным моментом в жизни человечества. Оно дает основание для отмены многих предрассудков, ограничений, непреодолимых границ, включая национальные, социальные, половые. К сожалению, этого не произошло и произойти не могло. Слова Павла были столь высоки, что он и сам не мог до них дотянуться. Во всяком случае, место, которое он определил женщине в соответствии с новым учением христианства, а точнее павлианства, входило в противоречие с заявлением, сделанным в его же послании к Галатам. Это высказывание упраздняет многие установки древнего мира, в первую очередь, саму идею особой, свыше обусловленной греховности женского пола. Вне зависимости от того, было ли это принято иудейским миром, концепция апостола, если не снимает с нашей праматери ответственности за грехопадение, то, по крайней мере, реабилитирует женскую природу. Все то, о чем я только что сказала, вовсе не представляет для меня предмета изучения. Все эти слова были произнесены с единственной целью – выяснить для себя, как соотносятся эти фигуры. Лилит, языческое божество, олицетворяющее темное начало женской души, и Медея, античная героиня, полностью отдавшаяся во власть этой темной стихии. Кстати, по варианту мифа она была волшебницей, служительницей культа Луны. С сегодняшними женщинами, о которых я много пишу. Это довольно естественно, писать о том, что хочешь знать. Я не впустую упомянула в самом начале об апостоле Павле, великодушно уравнявшим мужчину и женщину, впрочем, не определив в деталях, в чем именно они равны. В самом общем виде они равны перед Господом. Был совершен первый шаг в сторону равноправия полов. Если развивать эту идею, придется признать, что общепринятые главные характеристики, свойственные женщинам и мужчинам, возможно, нуждаются в пересмотре. Хотим мы того или нет, нравится нам это или не нравится, уже сегодня мы отмечаем размывание этой, казалось бы, непреодолимой границы между полами. Гендерные исследования показывают, как неуклонно растет социальная роль женщин. Генетики и биохимики совместно с врачами совершают сложнейшие операции по смене биологического пола. Психологи и эндокринологи, каждый с позиции своей профессии, отмечают феминизацию мужчин и маскулинизацию женщин. А теперь обернемся к нашей российской жизни. В послереволюционные времена произошел и происходит некий демографический процесс, в результате которого лицо поколения меняется. Женщин становится гораздо больше, чем мужчин. Так, в России в 2010 году проживало 65 миллионов мужчин и 76 миллионов женщин. И это при учете, что при нормальной рождаемости на 100 девочек приходится 106 мальчиков, эти цифры обещают демографическую катастрофу. Такая картина имеет объяснение. С 1904 года, с русско-японской войны по сегодняшний день, в стране идет война, большая или маленькая, объявленная или необъявленная. На войнах убивают молодых мужчин. Молодые люди, вернувшиеся из Афганистана или из Чечни, глубоко отличаются от тех солдат, которые вернулись в 40-х победителями фашизма. Любая война деформирует человеческую душу, но особенно эти местные войны против малых народов, мирного населения, против женщин и детей. Солдат, прошедший через такую войну, социально неадекватен. Чтобы стать нормальным мужем, отцом, любовником, чтобы вернуться к нормальной жизни, он должен пройти психологическую реабилитацию. Второй фактор, изымающий из популяции мужчин – тюрьмы. У нас жестокое законодательство, и около 900 тысяч мужчин репродуктивного возраста отсиживают свои лагерные сроки. Таким образом, и они изъяты из нормальной жизни. И, наконец, третье печальное обстоятельство – алкоголизм. Алкоголизм тоже изымает из популяции мужчин детородного возраста, делая их непригодными ни к деторождению, ни к воспитанию детей, ни к содержанию семьи. Чем менее состоятельный и менее дееспособный мужчины, тем большая тяжесть ложится на плечи женщин. Деградация мужчин сопровождается компенсаторным развитием женщин. Образовательный ценз женщин за последние 100 лет фантастически поднялся. В начале 20 века лишь единицы женщин получали высшее образование. В конце века их количество превысило количество дипломированных мужчин. Есть отрасли, традиционно мужские, которые за последние 100 лет стали женскими. Медицина, педагогика. Огромное большинство женщин совмещает работу с ведением домашнего хозяйства, что в условиях России гораздо более сложная задача, чем, скажем, в Германии. Конечно, существуют и прекрасные мужья, способные ответственно относиться к семье и своей социальной функции, и здоровые в старомодных понятиях семьи. Но, к сожалению, хороших семей и хороших мужей значительно меньше, чем взрослых свободных женщин, желающих иметь полноценную семью. Психика женщины в гораздо большей степени ориентирована на продолжение жизни, чем мужская. Мужчина создает мир, женщина – дом. Так жило человечество веками. Но сможет ли оно так жить дальше? Все большее количество женщин оказывается в положении матерей-одиночек, и среди них все больше тех, кто сознательно выбирает такое положение, и они вовсе не являются жертвами семейных обстоятельств. Исчерпалась, полностью износилась мифология. Где Лилит? Где Медея? Темная и таинственная аура растворилась. Нет злой волшебницы, но нет и прекрасной Елены, награды победителю. Про специальную греховность женщины забудем. Мы, люди, мужчины и женщины, должны совместно решать проблемы выживания нашего вида, Homo sapiens, нашего места обитания, планеты Земля. Назревает, по моему глубокому ощущению, перераспределение функций. И в будущем человечестве, я надеюсь, на первый план выйдут качества, связанные не с полом непосредственно, а с другими параметрами – интеллект, чувство сострадания, взаимопомощи. Общее направление человеческой истории позволяет предположить, что приоритеты мужские – завоевание пространства, утверждение власти – сменяются приоритетами женскими, продолжение рода, сохранение жизни потомства, и тогда может в корне измениться вся мировая политика и экономика. Наблюдается огромный сдвиг в женском сознании. Поскольку мы находимся в самом начале переформатирования традиционных взаимоотношений между полами, трудно предсказать, как этот процесс будет развиваться. Я сознательно не касаюсь совершенно новой проблемы однополых браков. Гомосексуальные отношения и в среде животных, и в среде людей не составляют большой новости в 21 веке. Но именно в последние десятилетия обсуждается тема однополых браков. Однополые партнеры требуют признания их отношений полноценным браком, и в некоторых странах такие законы уже приняты. В биологической эволюции известны две формы развития. По возрастанию полового диморфизма, когда самки и самцы сильно отличаются ростом, физическими и биохимическими показателями, как у многих высших приматов, и по уменьшению этих различий, когда самцы и самки внешне мало отличаются друг от друга, как у воробьев. Возможно, что и наш вид, находящийся в процессе эволюции, выработает какие-то иные взаимоотношения полов. Возможно, что наблюдающиеся явления, феминизация мужчин и маскулинизация женщин – указание на грядущие эволюционные перемены. Пока мы наблюдаем лишь самую внешнюю, одновременно и самую заметную упаковку этого явления. Мода 20 века создала унисекс – небывалое прежде направление в одежде, полностью игнорирующее половые различия. Создается впечатление, что мужское сознание не вполне успевает меняться с такой же стремительностью, как меняется женское. Разумеется, что все сказанное имеет отношение исключительно к европейско-американской культуре и никак не касается исламского мира. Однако, несмотря на могучий консерватизм, даже в исламском мире мы наблюдаем как центростремительные, так и центробежные процессы. Что же происходит с женщиной в меняющемся мире? Как измерять этот процесс? За последние 100 лет появилась на сцене образованная женщина. Не женщина-рабыня, не женщина-подарок, награда, объекты борьбы, не женщина исключительно производительница. Образованная женщина – существо иного порядка. Женщина в культуре присутствовала всегда, но почти всегда анонимно. Имя Сафо – редкое исключение. Складовская Кюри – уникально. Даже как актрисы женщины появились очень поздно, это была мужская профессия. Женщины жили испокон веку в мужском мире, где им отводилось определенное место – геникей. Мир был и остается по преимуществу мужским. Идет мальчишеская игра в войну и в охоту, которая по необходимости прерывается на размножение. Острота сексуального наслаждения – нарядная обертка этого процесса. Что же изменилось в сегодняшнем мире? Процесс воспроизводства отделился от сексуальной жизни благодаря контрацептивам. Люди выбирают время и место, когда им хочется завести ребенка, и они не подчиняются природе, а природу используют в нужный, произвольно назначенный момент. Женщина перестала бояться секса, потому что перестала бояться забеременеть. Изменилась сама природа отношений между мужчиной и женщиной. Освободившись от страха, женщина, как в открытый космос, вышла в жизнь культуры, науки и политики. Сегодня в науке и в культуре женщины занимают все более заметное место. Женщина-физик, женщина-профессор математики уже не редкость. Этот процесс коснулся и политики. Появились крупные деятельницы. Кондолиза Райс и Ангела Меркель. Маргарет Тэтчер и Тарья Халанен. Число женщин, президентов и премьер-министров в 20 веке не так уж легко пересчитать. Десятки и десятки. Среди них довольно много политиков мужского склада. Агрессивных, авторитарных, по стилю управления мало отличающихся от мужчин. Но есть и более мягкие, менее агрессивные, проявляющие больше внимания к социальной сфере, чем к военным играм. Женщина – враг войны по своей природе, и это отражается в ее деятельности. Кажется, современные ученые-эволюционисты еще не высказали гипотезы, что само феминистическое движение есть знак эволюции. Социальные животные вида Homo sapiens развиваются в сторону уменьшения полового диморфизма. Сама по себе тема захватывающе интересна – связь эволюции и цивилизации. Все вышесказанное сегодня не имеет отношения к исламскому миру, который, соседствуя с нами, живет по иным принципам. Но и этот мир живой, развивающийся, и, преодолев свои болезни, придет в конце концов к общечеловеческим нормам. Признанию человеческой жизни высшей ценностью, признанию равноправия женщин, право на любой религиозный выбор, если он не угрожает жизни другого человека. А теперь вернемся к Медее и Лилит. Подлинное равенство людей лежит за пределами половых различий. Вот одна из главных, но плохо артикулированных идей нового времени. Если она будет принята, то нам придется распрощаться с одним из привычных мифов – магической связи женщин с темными силами, особой власти женщин над плененными мужчинами. Потеряв волнующий ореол зла, женщина потеряет и часть своей привлекательности. Для достижения равенства, вероятно, следует пройти процесс демифологизации. Время движется с нарастающей скоростью. Потребовалось 3 тысячелетия, чтобы пошатнулась фундаментальная идея об изначальной греховности женщины. Для утверждения идеи равноправия мужчин и женщин потребовалось немногим более 2 столетий, если считать рубежом французскую революцию. Возможные последствия столь желанного женщинами равноправия не вполне предсказуемы. Как всегда, очень важна демаркационная линия. Если мужчины и женщины будут производить потомство старым способом, а не в инкубаторах, и женщины будут продолжать вынашивать и кормить детей, то за ними навеки сохранятся и преимущества материнства, и его неудобства. Если будут практиковаться новые технологические средства для производства потомства, есть шанс дожить до полного равноправия полов. Только нужно ли такое равноправие? Равноправия биологического нет и быть не может. И никакого выхода из конфликта, заложенного в нас самой природой, похоже, нет. Разве что наши потомки доживут до времен, когда не принадлежность к полу, а качество личности станут определяющим моментом, и именно победа собственно человеческого начала завершит многовековую, неуклюжую, полную драм и трагедий борьбу за равноправие женщин. Следующий этап борьбы за равноправие должен происходить в сознании людей и в первую очередь в сознании мужчин, которые гораздо менее готовы к этому повороту, чем женщины.